Душа должна прикоснуться к сакральному. Сакральный – это статус ученика, статус гуру. И связь между ними, сама не связь, которая возникает, она позволяет передавать дхарму. В противном случае веды говорят, что лучше промолчать, не передавать дхарму. Дхарма всегда передается в достойные сосуды. Процесс духовного обучения гуру для духовного ученика важен в том смысле, что эта связь зародившаяся, она должна всю жизнь пронестись чисто, тогда она благословит. Она наделяет ученика большой духовной мудростью, духовной силой. И все богатства гуру приходят к ученику как наследство. Богатого отца приходит к его сыну. Процесс, в процессе взаимодействия гуру-ученика передается гуру-татва. Гуру-татва, можно назвать ее благодать, духовная реализация. Она есть как в гуру, так и в ученике, в божестве, она есть везде. Гуру-татва не связана с конкретной личностью. Она связана с принципом Вселенной. И олицетворением такой гуру-татвы является для нас Бхагаван Дататрия. Вот Дататрия — это ади-гуру, изначальный гуру. И вот от мула-гуру, от коренного гуру, вот эта гуру-татва передается ученику, чтобы она пробудилась в нем. И когда-нибудь ученик, если будет хорошо практиковать, такова его миссия, он тоже кому-то передаст эту гуру-татву. Вот так передается парампара. Линия передачи из прошлых поколений в будущее. Так она дошла до нашего времени, и так она передается дальше. Все это мы называем прибежище, шаранам. И мы устанавливаем связь с прибежищем. Установить связь с прибежищем гораздо важнее, чем просто выслушать философию, применять метод. Это важно, конечно, но связь с прибежищем, божественное благословение, вера — это фундамент. Это то, что мы однажды устанавливаем, и то, что в нас прорастает. Поскольку мы движемся по стопам святых мудрецов, богов, риши. Прибежище означает нашу духовную опору на святых, на божеств, на избранное божество, на гуру-дедушку Парампару, на гуру-ачарью, основателя философской традиции, на всех святых древоприбежища, на те учения, на ту бхаву, которую они передают. На ади-гуру, избранное божество, вот это три. Изначально на абсолют, на брахму, на Бога. Как во внешнем смысле, так и во внутреннем смысле. И вот эта опора, которая нас сопровождает до самой духовной реализации, она является источником благословения, источником того, что мы не собьемся с пути, не совершим ошибку, даже если совершим, ничего страшного. Это могучее древо, оно всегда поправит. Там такие силы, как бы, которые тебя всегда вразумлят, если ты имеешь с ними связь. И все это мы называем шараном, прибежищем. Конечно, прибежище, кажется, сначала вот оно визуализируется в виде какой-то картинки на ткани отпечатанной. Но затем, когда мы устанавливаем связь с прибежищем, получаем дикшу, призываем глубже, сосредотачиваемся на прибежище, прибежище проявляется как живая, святая, благословляющая сила. Она начинается с гуру, с коренного гуру, того, кто вам непосредственно вот вживую сидит перед вами, дает учение, дает дикшу. Но она им не заканчивается. Она расцветает в огромное древо прибежище. И она никогда не закончится. То есть гуру-татва – это как бы такой маленький шарик, маленькая бусинка, но вы ее начинаете разворачивать, она увеличивается. Вы ее еще глубже разворачиваете, там обнаруживаете бездонную глубину. Вы еще разворачиваете, она размером со Вселенную. Вы разворачиваете, а там на каждой ее дольке по огромному космосу. И вы не видите конца. Вот что такое гуру-татва. И когда мы устанавливаем прибежище с древом святых, то какие отношения с прибежищем? Мы его делаем опорой. Оно нам защита, поддержка, источник вдохновения, источник благословения. Мы к нему обращаемся за благословением всегда. Если вы решили что-то начать, какое-то важное дело, практика в ретрите, поездка, паломничество, всегда было приятно заручиться древом благословением, древо прибежища, повернувшись на восток. То есть в древе прибежища находится и коренной гуру, и парамгуру, и избранное божество, риши, ситхи, святые. Все святые пребывают в древе прибежища. Если вы пытаетесь его визуализировать и не получается, это не страшно. Получается у вас визуализация или нет, оно всегда с вами. Вот такое намерение. Древо прибежища мы относимся с благоговением, с почитанием. Древо прибежища делается поклонение, призывание, ему делается служение, восхваление, когда мы говорим киджай. В это время у души вырастают крылья за спиной. Она может вместе с телом взлетать на некоторое время, если есть вера. Шаранам – это чувство преданности, которое зарождается у нас благодаря прибежищу. Вот мы говорим «Наму Гурудева», «Наму Саттидхарма», «Наму Айасанга». Я почитаю Гуру-татву, линию Гуру, я почитаю Дхарму, я почитаю Сангу. Шаранам – это особое свойство, которое сопровождает нас на духовном пути. И однажды зародил это умение опираться на древо прибежища, мы сажаем очень хорошие семена, которые дадут росток и прорастут в виде плода, проявившись. Вместе с Шаранам есть другое ше – Шрадха, вера. Вера сначала бывает интеллектуальной, эмоциональной. Она бывает шаткой, нестабильной вначале. Иногда вообще может быть критицизм, безверие, неверие. Но критицизм, безверие, неверие не помогает на духовном пути. Критицизм, безверие, неверие означает что? Что мы верим просто во что-то другое. Это не означает, что мы не верим вообще. Оно означает, что просто мы верим в что-то другое. Вот атеист во что он верит? В материальную картину мира, где нет Бога, материалист. Эгоист во что верит? В силу своего эго. Жадный человек во что верит? В силу денег. То есть его вера есть. Не верящих ни во что, а людей нет вообще. Как говорят, в космосе, глубоко под водой, в окопах нет атеистов. Атеисты есть здесь, пока вот они ходят по улице, пока, как говорят, жареный петух не пьет. А в таких местах, где серьезно ставится вопрос, жизнь или смерть, выживание, там атеистов нет. Там каждый что-то ищет. Шаранам, шаранам, где прибежище? Может, хоть что-нибудь, руки трясутся, язык заплетается. Душе нужна опора. Душе нужна опора, шарана, нужна какая-то вера. Неважно, атеист, материалист, шайва, шакта, вайшнава, христианин, буддист, исламист, там, или еще кто-то, какая разница уже. Не до философских различий, просто душа понимает, мне нужна опора. Просто хоть какая-нибудь опора. На операционном столе, в самолете во время турбулентности. Но вот такой способ зарождения прибежища и веры, ну это как бы глупые души. Они ждут, пока вот что-то им покажет. А мудрые, они понимают это с самого начала. Они зарождают веру просто потому, что они понимают, что человек рожден. Незнание этой зависимости сковывает и является кармой сансары, а пробуждение, осознание этой зависимости, осознанное ее открытие является путем богореализации, путем освобождения. То есть открытие этой зависимости – это основное вообще условие духовного пути. То есть вера – это основное условие духовного пути. И тогда наша интеллектуальная вера, или вера, основанная на эмоциях, на восхищении, уступает место вере, основанной на мудрости или на опыте. В конце концов, она становится глубокой, нерушимой, непоколебимой. То, что называют шрадха, шрадха. И так же, как человек питает свое тело физической пищей, едой, Садху, святой, питает свои тонкие тела, он питает верой, светом веры. Вера – это устремленность души к Богу, к Всевышнему Источнику. И такая устремленность никогда не остается без отклика. То есть бывает, конечно, кажется, что душа не получает отклика из-за сильных омрачений, из-за грехов прошлых жизней, из-за препятствий, из-за сильного эго, из-за мощного ума, который не дает открыться. Но в конце концов, рано или поздно, накоплением заслуг, все препятствия уходят, ум проясняется, уступает место, эго уходит в сторону, открывается свет Божественный. То есть искренняя, преданная, бескорыстная вера, не жаждущая ничего в ответ из материального, она обязательно находит отклик. Такой отклик называют Шактипатха, Ануграха, Даршана. Благословение – это результат веры, правильной веры. Если благословения нет, значит, либо много загрязнений кармических, кармы, заслуг мало, либо вера слабая. Но истинная, настоящая вера всегда получает отклик. Вы не можете верить и не получать благословения. Но вот истинная вера, она не ждет благословения. Вот она верит не ради благословения. Без ожидания результатов. Но эти результаты обязательно приходят. Такой парадокс. Но когда вера ждет что-то, значит она еще не глубокая. И вот тогда и результаты тоже с трудом приходят. Такие парадоксы. То есть мир веры – это мир парадоксов. Шрадха означает, что садху делает веру главным состоянием своей жизни. И знаете, вере не нужна логика, ей не нужен интеллект. То есть логика полезна, теология, метафизика, это все поощряется, интеллектуальная ясность тоже хороша. Кто ясно мыслит, тот ясно излагает. Но в общем она не нуждается в этих подпорках. Интеллект – это слабая подпорка для веры. Вера интуитивна. Она переживается через ясность, мудрость, через духовное сердце. Но люди, у которых духовное сердце, да, им нужны объяснения. Да, это нормально. У которых духовное сердце закрыто. Один святой сказал, не мои слова. Те, у кого духовное сердце закрыто, им постоянно нужны объяснения. И мастера этими занимаются. Но когда духовное сердце открывается, объяснение возникает. Это не значит, что мы находимся в слепом состоянии непонимания. Вовсе нет. Настоящая вера никогда не слепа. Все разговоры – слепая вера. Слепая вера у слепых. А у зрячих – зрячая вера, мудрая, ясная. Все объяснения возникают сами внутри сердца. Вот истинная вера, она зрячая, потому что она пробуждает духовную интуицию, духовное понимание. конечно, она не нуждается в логике объяснения, потому что логика очень громоздкий, очень неуклюжий аппарат вообще для объяснения тонких процессов. Ну, скажем так, измерение веры – это квантовые процессы мироздания, квантовые процессы души. Как вы опишете линейной аристотелевой логикой квантовые процессы? В терминах Ньютона, в терминах материалистической теории это невозможно. Здесь другие понятийные механизмы и аппараты нужны. Здесь как минимум нужна нечеткая логика, а не кантована. Хотя нечеткая логика тоже этого измерения не может коснуться. Она хотя бы взломает привычные шаблоны ума. Здесь нужна саттарка логика Абхинавагупты, логика прямого постижения мистического опыта. И это законный метод познания ведической философии ведантических истин. Это называется пратьякша прамана. Прамана – это доказательство, обоснованное свидетельство о божественных истинах. И вот пратьякша прамана означает прямое, непосредственное свидетельство, прямое, непосредственное видение истины, наряду с другими, там, получение от авторитета, получение священных писаний, логические выводы. Поэтому мы следуем пути пратьякши, пратьякши адвайты, прямого видения, переживания адвайты. Саттарка логика Абхинавагупты – такая логика, которая говорит, что тебе нужен мистический опыт, тебе не нужен ум. Ум будет крутить по кругу до конца жизни, ты ничего не узнаешь. Ты будешь половником, который переносит еду, но сам никогда ее не пробовал. Половник всю жизнь проводит на кухне, но можно ли сказать, что он пробовал вкус супа или компота? Он его не знает, потому что он не ест, он только переносит. Так и ум. Ум, интеллект, он подобен такому половнику, но божественная истина ему неведома. Саттарка логика – это прямое переживание, это не логика в общем. Логика, она просто так названа, для удобства восприятия. Саттарка логика предполагает иной механизм мышления. Мышление основано на интуитивном осознавании, на интуитивном созерцании. Парасаттарка логика – это следующий шаг, это умение использовать интуитивное сознание для изменения мира. Потому что Васишта Дататрия говорят, мир становится таким, каким ты его задумаешь в мыслях. То, о чем ты думаешь, тем ты и становишься. Где бы и что бы не утверждалось сознание, оно рано или поздно проявляется. Поэтому на этом и основана вся дхарма. Если бы этих законов не было, практика была бы бесполезной. Но именно потому, что сила мысли имеет большую власть над нашим миром, над нашей судьбой, кармой, мы можем не заниматься медитацией, мы можем менять свою судьбу. Например, мы визуализируем себя в облике Дататрии. Зарождаем величие божества, начитываем мантру. Потому что почему? Потому что мы верим, что делая подобным образом, рано или поздно, мы сами уподобимся Дататрии. Другой вопрос, сколько кальп уйдет на это с нашими стараниями. Так, шараднам, прибежище, шрадха, вера, они всегда вместе. Что еще важно для практикующего садху? Шила, самодисциплина. Самодисциплина означает не просто принять, например, 5 главных обетов, принять там, принципы яма, яма, брамачари и прочее, ахимса. Шила – это определенный способ жизни, когда йогин учится жить в самодисциплине, когда вся его жизнь становится формой садханы, формой тапаса. И в особенности на пути Анутара Тантры самодисциплина доведена до высочайшего мастерства, потому что любить Бога, быть преданным Богу, познавать Бога, постигать Бога – это мастерство еще. Это также совершенное мастерство. Это искусство. Это искусство внутреннего аскетизма, искусство духовной алхимии, которое должно быть доведено до совершенства. Дилетант может стремиться познать Бога, может стремиться любить Бога. Но плоды получают только мастера. И когда вы становитесь учеником, у вас как бы только один путь – стать такими мастерами.